сегодняшней программе мы расскажем об интересном насекомом, плавающем в воде. Его можно было бы назвать крошечной живой подводной лодкой.
А затем вы услышите беседу с доктором об одном ядовитом, но в то же время целебном растении.
Вы когда-нибудь видели жучка по прозвищу Гладыш? Возможно, он попадался вам на глаза в прудах, озерах или каналах. Это интереснейшее водное насекомое. В длину оно не превышает 15 миллиметров. Гладыши хорошо летают и в то же время очень хорошо плавают, причем даже под водой. Пара длинных задних ног гладыша служит ему веслами, а спинка этого жучка выглядит как дно грибной шлюпки. Вы, конечно, знаете, как устроено дно лодки. Оно имеет киль и бока обтекаемой формы. Также выглядит и спинка жучка-гладыша. Крылья гладыша водонепроницаемы и в сложенном виде образуют лодочку. В том месте, где его крылья соединяются, получается своего рода киль, делающий жучка очень похожим на миниатюрную модель грибной лодки. Плавает жук-гладыш на спине, гребет длинными ногами, веслами и высматривает насекомых, свою любимую пищу. Часто гладыш ныряет вглубь, питаться водными насекомыми. Он их ловит своими ловкими передними лапками. Возвращаясь на поверхность, жучок-гладыш старается проворно прошмыгнуть мимо челюстей голодных рыб. Прекрасная обтекаемая спина помогает ему быстро вынырнуть на ближайший плавучий лист лилии и таким образом избежать опасности. Интересен способ, каким этот жучок-ныряльщик дышит под водой. Ведь жучок – насекомое, а не рыба, и жабр, вбирающих кислород из воды, у него нет. Так вот, чтобы запастись кислородом, гладыш выставляет над поверхностью воды свою кормовую часть и всасывает свежий воздух через особые отверстия, находящиеся у него на брюшке. Эти дыхательные отверстия, или дыхальца, представляют собой своего рода маленькие клапаны, действующие с помощью электричества. Да, электрические импульсы поступают из мозга жучка. Когда он хочет нырнуть, его мозг подает специальный сигнал дыхательным отверстиям, и они наглухо закрываются. Под водой гладышу приходится действовать быстро. Он успевает поймать лишь одно крошечное водное насекомое и возвращается на поверхность. Чтобы остаться под водой дольше, гладыш должен захватить с собой подводный дыхательный аппарат. Что он из себя представляет? А вот послушайте. Гладыш подплывает задом к большому пузырю воздуха, плавающему на поверхности воды. Маленькие волоски, расположенные вокруг дыхательных отверстий жучка, как бы обхватывают пузырек и притягивают его к этим отверстиям. Пузырь воздуха и служит жучку-гладышу своего рода подводным дыхательным аппаратом. Жучок ныряет вместе с ним, когда собирается провести больше времени под водой. Вот и на этот раз он ныряет, чтобы поймать добычу повкуснее, которую ему придется дольше есть.
Крошечный пескарь выплывает из-за водяной лилии, вызывая колебания воды. Колебания эти доходят до жучка-гладыша, сигнал получен. Хищный жучок, ударив несколько раз своими прекрасно сконструированными веслами, быстро настигает пескаря. Он хватает крошечную рыбку передними лапками и вонзает в нее свой острый хоботок. Сделав укол, жук через свой хоботок накачивает в тело пескаря особую жидкость, парализующую рыбку и превращающую ее твердые части в жидкости. Затем через этот же хоботок высасывает из рыбы питательные соки. Причем одновременно он дышит воздухом из пузыря, захваченного им под воду. Жучок-гладыш часто обедает таким образом. Но вполне возможно, он сам однажды будет съеден сверкающий на солнце форелью. Это для поддержания равновесия в природе. Биологов интересует вопрос, каким образом ныряющий жучок-гладыш смог так хорошо приспособиться к жизни в воде? Почему его спинка сконструирована как дно лодки, и это позволяет ему скользить по воде с минимальным трением? Каким образом появились у него два прекрасных весла, прикрепленных к его лодочке как раз под нужным углом? Как научился он ловить пузырек воздуха и забирать его с собой под воду, чтобы там можно было дышать? Почему волоски у жучка-гладыша растут только вокруг его специальных дыхательных отверстий, помогая удерживать пузырь воздуха около них?
Современный подводный дыхательный аппарат сконструирован инженерами. А кто сконструировал ныряющего жучка-гладыша? Какой конструктор спроектировал его хоботок, который может качать жидкости в обоих направлениях? Следует заметить, что не так уж много современных насосов хорошо работает в обоих направлениях. Могло ли случиться, что этот жучок со всеми его способностями произошел на свет путем эволюции? Или же он был сотворен? Это важные вопросы, и их нельзя просто оставить без ответа. Ясно, что каждая грибная шлюпка была кем-то сконструирована и построена. Простое бревно, плавающее в воде, должно быть особым образом обстругано и выдолблено мастером, чтобы стать лодкой. Подобное можно сказать и про своего рода двухсторонний насос и дыхательный аппарат водного жучка-гладыша. Воздушные клапаны, управляемые с помощью электричества, не могли появиться на свет сами собой. И источник электроэнергии тоже. Итак, что же правильнее? Думать о водном жуке, который выглядит разумно спроектированным, что он произошел путем эволюции, или считать, что он был сконструирован мудрым инженером? Интересная книга, говорящая о природе, Библия, называет этого мудрого инженера Богом и утверждает, что им создано все. Чтобы решить, правильно ли это утверждение, подумайте о маленьком водном жучке-гладыше. Если он не был сотворен, не был сконструирован, как он тогда появился на свет? И смогла ли бы эволюция сделать его таким приспособленным?
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, понаблюдав за жизнью жучков-гладышей в озерах и прудах, мы теперь заглянем в кабинет доктора и послушаем, что он расскажет нам об одном целебном лесном растении.
Можно?
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте, доктор.
Здравствуй, заходи.
Доктор, в прошлый раз во время нашей беседы вы рассказывали очень интересные вещи о человеческом организме. И мне хотелось бы попросить вас опять рассказать что-нибудь интересное для нашей передачи «В мире природы».
В мире природы. Ну что ж, я очень люблю природу. В походы с детства хожу.
Правда?
Конечно. Быть на лоне природы, ну, что может быть лучше? Очень люблю природу. Леса, горы, речки, луга, травы.
Травы. Доктор, а вы не могли бы рассказать что-нибудь интересное о лекарственных травах?
Лекарственные травы действительно интересные растения. Правда, это не моя специальность. Но если хочешь, могу я о них что-нибудь рассказать.
Отлично. Доктор, расскажите, пожалуйста.
Ну, вот, например, ты слыхала что-нибудь о белладонне?
О белладонне? Я знаю, лекарство такое есть. Название только у него какое-то странное. Интересно, что оно означает?
Оно означает «прекрасная дама».
Что-что?
Белладонна по-итальянски означает «прекрасная дама».
Ах, вот как! Это итальянское название?
Да. «Белла» значит «прекрасная» или «красивая», А донна значит дама. Это название ценной лечебной травы, из которой сделано лекарство.
Лечебной травы?
Да. Русское название этой травы – красавка.
Интересно. Она растет в Италии?
Да, в Италии и в других странах Южной и Средней Европы, а также в Крыму и на Карпатах. Она встречается там как дикое растение. Но трава эта настолько ценная, что люди начали ее даже специально выращивать.
Вот оно что! А в чем ее ценность?
А в том, что она содержит атропин и другие ядовитые вещества.
Как? Ядовитые вещества? Вы же сказали, что это полезная лекарственная трава.
Ну, конечно, полезная, если умело ее применять.
Доктор, расскажите, пожалуйста, об этой траве подробнее.
Ну что ж, хорошо. Растет она в лесах, в рыхлой почве.
А как выглядит?
Она бывает высотой 1.5-2 метра.
Ого, высокая.
Да, стебель у нее высокий, с листочками и цветочками.
С цветочками?
Да, с красненькими или фиолетовыми цветками, такими колокольчиками.
Ясно. А что, она красивая, соответствует своему названию?
Не знаю, мне трудно сказать. Листочки и цветочки у нее довольно симпатичные. Во всяком случае, она, наверное, показалась красивой тем людям, которые дали ей название «Беладонна» в Италии и «Красавка» в России.
Понятно.
В конце лета ее цветочки опадают, и на их месте появляются ягодки.
Ягодки?
Да, черные такие ягодки, похожие на вишни.
Интересно, звери и птицы их едят?
Ну, никогда.
Это же целебное растение.
Это яд. И яд смертельный. И птицы, и животные знают это.
И людям нельзя эти ягоды есть?
Ни в коем случае, они же ядовитые.
Не понимаю, доктор. А в чем же тогда полезность этого растения?
Не понимаешь. Ну тогда слушай и не перебивай. Сильный яд, содержащийся в этом растении, может не смерть принести, а наоборот спасти людям жизнь. Но при условии употреблять его надо умело, в разумных дозах.
Ага, ясно. Доктор, наверное, всякое лекарство в очень больших дозах вредно.
Совершенно верно. Не зря ведь на упаковках пишут «применять по указанию врача». Да и вообще, разум и осторожность во всяком деле нужны. Вот простой пример. Огонь. Он приносит людям огромную пользу. Но
нельзя играть с огнем.
Вот именно. Огонь может причинить и огромный вред. Так что Бог не напрасно людям разум дал, а для того, чтобы они разумно поступали.
Это уж точно.
Так вот, медики и химики выкапывают эту траву, беладонну, отрезают ее корни и делают из них прекрасное лекарство.
И для чего оно служит?
Оно снимает спазмы и служит как болеутоляющее средство. Например, при желудочных болезнях, при бронхиальной астме. Очень помогает беладонна глазным врачам.
Она улучшает зрение?
Нет.
А для чего же она нужна глазным врачам?
А вот для чего. Из беладонны получают атропин.
Атропин?
Да. Это такое специальное вещество.
И для какой цели его употребляют?
Если несколько капель атропина закапать в глаз, зрачок глаза расширится.
А, знаю, знаю. Это когда зрение проверяют, такие капли в глаз капают.
Совершенно верно. Вот видишь, ты, оказывается, знаешь, для чего атропин употребляют.
Да, только я забыла, что это лекарство называется атропин. И не знала, что его получают из травы беладонны.
Да, из беладонны. Так вот, когда зрачок, это маленькое отверстие в человеческом глазу, с помощью атропина расширяется, врач может в глаз заглянуть и получше глаз рассмотреть.
Он туда лучик света направляет?
Да, и осматривает глазное дно, точнее, сетчатую оболочку в глубине глаза находящуюся.
И что он там видит?
С помощью своих инструментов врач может видеть кровеносные сосуды сетчатой оболочки, и это очень важно.
Почему?
Кровеносные сосуды сетчатой оболочки или сетчатки о многом говорят врачу.
О чем?
Не только о состоянии самих глаз, но и о состоянии всего организма. Например, врач может выяснить, болен ли человек Диабетом, то есть сахарной болезнью.
Правда?
Да. Рассматривая сосуды сетчатки глаза, врач может определить эту болезнь, диабет.
Здорово! И тогда он знает, какое лекарство давать больному.
Ну, конечно.
И все это благодаря атропину, веществу, получаемому из травы белладонны. Действительно ценная трава.
Верно. Кроме того, рассматривая сетчатку глаза, врач может узнать, есть ли у человека болезнь артерий, которая называется атеросклероз.
Атеросклероз?
Да. Эта болезнь поражает артерии, сосуды, по которым течет кровь. Стенки сосудов при этой болезни утолщаются, а их внутренний просвет, соответственно, сужается.
И кровь тогда не может нормально течь?
Ну да. И мозг не может нормально снабжаться кровью. Человек от этого, конечно, очень страдает.
Тяжелый случай.
Да, но рассмотрев сосуды сетчатки, врач может заметить начало этой болезни, когда стенки артерий только начинают портиться, и прописать больному лекарство, которое поможет ему опять стать здоровым.
Отлично. Значит, получается, что врач может вовремя поставить правильный диагноз благодаря белладонне.
Да, благодаря, точнее говоря, получаемому из нее атропину. А еще врачи используют белладонну для удаления так называемых камней из почек и желчного пузыря.
Неужели? Как это получается?
Ну, ты, может быть, знаешь, что в почках и в желчном пузыре у людей иногда образуются своего рода камни.
Да, слышала об этом.
И это, конечно, вредно и очень болезненно.
Но белладонна помогает их удалять.
Да. Атропин, содержащийся в белладонне, расширяет те каналы, те трубочки, которые идут от почек или желчного пузыря. И таким образом мелкие камешки оттуда выходят.
Здорово. Они расширяются от атропина так же, как расширяются от него зрачки глаз.
Правильно. Теперь ты понимаешь, как много пользы приносит ядовитое растение белладонна.
Да, если только умело его использовать.
Совершенно верно. Бог сотворил это растение и сотворил человека разумным, чтобы человек догадался, как это растение использовать для разумных целей. Ведь Бог создал человека по образу своему. Бог – творец, и человек тоже творец. Бог дал человеку разум, дал различные способности и хочет, чтобы человек употреблял их в жизни.
Чтобы человек употреблял свои таланты?
Совершенно верно, да. Ну, я думаю, на сегодня достаточно.
Ладно. Большое спасибо вам, доктор, за эту беседу. Мне было очень интересно.
Ну, хорошо, что интересно.
Надеюсь прийти к вам еще.
Заходи, заходи, пожалуйста.
Спасибо, доктор. Всего хорошего.
Будь здорова.
Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь встречать в лесу траву белладонну или красавку, о полезных свойствах которой мы сегодня слышали? В связи с разговором о белладонне возникает такой вопрос. Угодно ли Богу занятие медициной употребление лекарств? Согласно Библии, болезни на земле появились после первого греха людей. И не только болезни, многие другие отрицательные явления. «Проклята земля за тебя» было сказано Богом человеку, не захотевшему следовать путем добра. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Бог допустил тяготы жизни, трудности, которых не было у людей в первоначальном мире. Однако Бог по своей милости все же дал человеку возможности преодолевать различные трудности, улучшать свое существование ценой упорного труда. Бог-творец создал человека по образу своему, поэтому человек тоже способен творить, исследовать, трудиться. Бог сделал человека способным побеждать трудности, побеждать многие болезни. Создатель сотворил лекарственные растения, чтобы помочь больным людям. Он хотел, чтобы человек, используя дарованный ему разум, научился находить целебные растения, изготовлять из них лекарства и употреблять в лечебных целях. В В Священном Писании мы находим интересную притчу о талантах, которая имеет отношение к разным областям человеческой деятельности, в том числе и к медицине. В притче осуждается человек, закопавший свой талант, не захотевший пустить его в оборот. В буквальном смысле слово «талант» в притче означает определенное количество серебра, в переносном смысле – способности и дарования человека. Согласно притче, господин, давший тому человеку талант, велел ему употребить его в дело. Однако спустя некоторое время человек этот сказал: «Господин, я знал, что ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин в притче – это Бог, Творец, который дал человеку различные способности, желая, чтобы он употреблял их в своей жизни. Человек, не послушавшийся своего господина, назван в притче ленивым и лукавым. Интересно, почему он закопал свой талант? Потому что он считал своего господина всемогущим. «Ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал», — говорит он господину. Он не хотел трудиться, не хотел употреблять данный ему талант, считая, что господин сам способен сделать все. Есть люди, подобные тому человеку из притчи, которые говорят: «Бог сам усмотрит, Бог сам все сделает», и не желает делать того, что зависит от них, что им по силам и что Бог поручил им исполнять. «Трудись, делая своими руками полезное», — говорится в Священном Писании. Таким образом, Бог хочет, чтобы люди с Его помощью трудились и, употребляя данные им способности, старались решать различные жизненные проблемы. Бог предусмотрел залежи полезных ископаемых, а от человека зависит их добыча и использование. Бог создал лекарственные растения, а человеку дал способность обнаруживать их и употреблять в борьбе с болезнями. Сегодня в программе интервью с интересной африканской птицей по имени медоуказчик. Вы узнаете, почему ее так назвали и чем она занимается. А затем вы услышите о животных, птицах и даже насекомых, пользующихся орудиями труда.
Здравствуй, медоуказчик.
Привет. Хочешь, я покажу тебе, где добыть меду? Хочешь, хочешь?
Нет, спасибо. Я хочу, чтобы ты рассказал мне и нашим радиослушателям, что ты за птица и как ты здесь в Африке поживаешь.
Ну что ж, это можно.
Во-первых, скажи несколько слов о своей внешности.
О внешности? Я птичка небольшая, размером с воробья.
По-моему, ты чуть-чуть больше воробья, но ты на него очень похож.
Да, такой же серенький.
Спинка у тебя потемнее, попестрее, а грудка светлая, гладкая.
Правильно.
А живешь ты здесь, в Африке, к югу от пустыни Сахары?
Да. Я люблю жить там, где много кустов, а деревья редкие.
Значит, как раз здесь тебе нравится?
Да.
Скажи, тебя медоуказчиком назвали, потому что ты указываешь, где мед есть?
Совершенно верно.
А кому ты указываешь?
Как кому? Людям и некоторым зверям.
Значит, ты находишь пчелиные гнезда и указываешь, что там можно добыть мед?
Ну, конечно.
Интересно. Скажи, а тебе какая от этого польза?
А я таким способом пропитание себе добываю.
Ты медом питаешься?
Нет, мед меня мало интересует.
Мало интересует? А что же тебя интересует?
Мне нужны сами соты, а мед пусть ест еще кто-то.
Зачем тебе соты?
Я пчелиный воск ем, из которого соты сделаны.
Да ты что? Пчелиный воск же несъедобный. Он же в желудке не переваривается у зверей и птиц.
У всех, кроме меня. У всех не переваривается, а у меня очень даже переваривается.
Ничего себе! Воск ест. Странная ты птица.
Странная, не странная, а для меня воск – это самая вкусная еда.
Вот это да! Хорошо, медоуказчик, значит, ты указываешь людям, и, как ты сказал, некоторым животным, где соты с медом найти?
Верно.
Они достают из пчелиных гнезд соты с медом?
Да, и мед себе забирают, а соты мне оставляют. Не все, но какую-то часть.
И ты, значит, ешь воск этих пчелиных сот?
Ну, конечно.
Скажи, а каким именно животным ты показываешь пчелиные гнезда?
Есть у нас тут в Африке такие звери, медоеды.
Медоеды?
Да, так их зовут. Это наши африканские барсуки.
Они выглядят как барсуки?
Да, примерно так. А мед любят как...
Мед любят как медведи?
Совершенно верно, не меньше. А может быть даже больше. Поэтому-то их медоедами и назвали.
Интересно.
Да, у нас птиц-медоуказчиков с этими медоедами заключено соглашение о взаимопомощи.
Соглашение медоедов с медоуказчиками?
Ну да. Мы им пчелиные гнезда показываем, а они нам соты оттуда достают.
Вот как устроились.
Да. В Африке многие дикие пчелы делают пчельники в земле. Вот эти-то земляные гнезда пчел я и показываю медоедам.
Интересно. Скажи, а каким способом ты им пчелиные гнезда показываешь?
А вот каким. Найдя пчелиное земляное гнездо, я лечу к норе медоеда и зову его.
Как ты его зовешь?
Порхаю над его норой и кричу вот так. Чур-чур!
И он откликается?
Ну да, он уже знает, в чем дело. Вылезает из норы и бежит за мной. А я от куста к кусту, лечу и кричу, и ему путь указываю.
И приводишь его к пчельнику?
Ну да. А людям показываю я также гнезда древесных пчел.
Пчел, которые живут в дуплах деревьев?
Да. Среди деревьев я летаю, смотрю вокруг и наблюдаю. Дуплистое дерево нахожу и за этим деревом слежу.
Пчел выслеживаешь?
Ну, конечно. Если вижу, что пчелы в свое дупло влетают и вылетают, значит, там могут быть их соты.
Понятно.
Не всегда, однако, точно можно дать ответ, есть в дупле пчелином соты или нет. Ведь отверстия, через которые пчелы в свое гнездо влетают, очень маленькими бывают.
Ясно.
Но чаще всего соты все-таки там есть.
Однако достать соты ты, конечно, не можешь.
Нет, конечно. Поэтому-то я помощников лечу звать искать. Людей или зверей, которые мед едят.
Скажи, а ты зовешь еще кого-нибудь из зверей, кроме медоедов?
Да, обезьяны, павианы. Они тоже мед обожают и на мой зов прибегают.
Значит, люди и эти звери уже знают, как ты, медоуказчик, выглядишь, и поэтому за тобой следуют?
Да, те, которые живут в наших краях, к конечно, знают, как я выгляжу. И главное, знают, как я их зову. Кричу, трещу.
Ты громко их зовешь?
Стараюсь звать, трещать как можно громче. Причем сажусь на такую ветку, чтобы меня заметили. И все делаю, чтобы к себе внимание привлечь. Крылья раскидываю, хвост веером распускаю.
И когда тебя заметит, например, человек?
Когда человек меня заметит и ближе подойдет, я лечу дальше, по направлению к пчелиному гнезду. Пролетаю 15 метров, снова сажусь на ветку и снова кричу-трещу, за собой зову. Кричу и жду, пока человек приблизится. А потом еще 10-15 метров пролетаю, опять сажусь на веточку, опять кричу и опять его жду.
И так, пока к пчелиному гнезду не подведешь человека?
Ну да.
А как он узнает, что вы уже пришли к тому дереву, где пчелы живут?
А я сажусь на верхушку этого дерева и перестаю кричать.
Ага, понятно. И что дальше?
Когда человек находит пчелиное дупло, он туда дыма напускает.
Зачем? Убивает пчел?
Нет, что ты, он их не убивает. Пчелы от дыма лишь делаются сонными. И когда они засыпают, человек вырубает кусок дерева и вытаскивает соты с медом.
Ясно. Нехорошо, наверное, что вы мед у пчел отбираете. Это же их пища.
Им пищи хватает. Они в основном питаются пыльцой и нектаром цветов. А мед из нектара они ведь заготовляют про запас.
Скажи, металкащик, значит, после того, как человек достает соты из дупла, он часть тебе оставляет?
Конечно, а то в следующий раз не приведу к пчельнику.
Понятно. И ты, значит, как ты сказал, ешь не мед, а сами соты.
Верно. Я ем соты, сделанные из пчелиного воска. Люди долгое время считали, что мы, медоуказчики, вводим их к пчелиному гнезду лишь потому, что мы питаемся личинками пчел или медом. А на самом деле наша любимая пища – это воск.
Наверное, люди долгое время так считали, потому что воск не пища для зверей и птиц. Желудочные соки его не переваривают.
Да, а я его ем. Знаешь, когда люди впервые поняли, что я питаюсь пчелиным воском?
Нет, не знаю.
В 1569 году, когда один португальский миссионер заметил, что птица-медоуказчик подлетела и клюет его свечи, сделанные из пчелиного воска.
Интересно. Скажи, а как ты все-таки ухитряешься воск переваривать? Раскрой свой секрет.
Ну вот, слушай. В моем животе особые бактерии есть.
Ну и что?
А то, что бактерии эти по-особому воск перерабатывают.
Да что ты?
Да, эти крошечные одноклеточные существа превращают несъедобный воск в прекрасную полезную пищу.
Здорово. Значит, таким образом Творец сделал тебя способным воском питаться.
Ну, конечно.
Ты питаешься только воском?
Нет, я ем также то, что и другие птицы едят. Личинки, жучков, муравьев, червячков, термитов, саранчу. Но пчелиный воск для меня лакомство.
Надо же! А сколько времени ты можешь питаться одним только воском?
Больше месяца.
Скажи, медоуказчик, а как ты научился приводить людей к пчелиным сотам?
Никто меня не учил.
И твои родители тебя этому не учили?
Нет, я никогда не видел моих родителей.
Ты Ты никогда не видел родителей? Почему?
Потому что медоуказчики вроде кукушек. Моя матушка подложила свое яйцо в гнездо другой птицы.
Ах, вот оно что!
Да, и другая птица меня высиживала.
Какая?
Дятел.
Теперь понятно, почему ты никогда не видел своих родителей.
Да, вот поэтому мои родители и не могли научить меня приводить людей к пчелиным гнездам.
И дятел, конечно, тоже не мог тебя этому научить.
Нет. Когда я был маленький, дятел кормил меня червями, насекомыми, но никогда не кормил пчелиным воском.
Значит, ты, медоуказчик, уже от рождения знал, как указывать людям, где найти мед?
Да, информация об этом была заложена в мой мозг со дня рождения.
Интересно.
И когда моя жена кладет наше яйцо в гнездо другой птицы, я уверен, что эта же информация присутствует там, в яйце. И наш птенец обязательно родится, зная все, что необходимо знать медоуказчику.
В соответствии с замыслом Творца.
Совершенно верно.
Спасибо тебе, медоуказчик, за очень интересный рассказ о твоей жизни.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе здесь указывать, а мне пора домой.
До свидания.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, правда, неплохо подружиться с такой птицей, которая указывает людям, где найти мед. Сегодня мы услышали о жизни птицы медоуказчика. И интересно то, что, казалось бы, никто не учил ее указывать людям и зверям, где добыть мед. Никто ей не указывал, как указывать. Родители не могли ничему научить птенца медоуказчика, потому что они, как кукушки, подкладывают свои яйца другой птице. А никакая другая птица научить медоуказчика указывать, где есть мед, не умеет. Может быть, люди, жители Африки, приучили птицу медоуказчика показывать им, где находятся пчелиные гнезда? Возможно. Но люди не могли сделать медоуказчика способным питаться пчелиным воском. Кроме того, медоуказчик водит за собой не только людей, но и некоторых животных, и, видимо, показывал он животным пчелиные гнезда раньше своих встреч с людьми. Как же медоуказчик научился быть медоуказчиком? Само собой, но это невозможно. Слишком сложно для птицы? Нет, конечно. Информация, регулирующая поведение и жизнь медоуказчика, была в виде инстинктов заложена в него с рождения. Но кем? Создателем всех живых существ, населяющих Землю. Богом, Творцом природы.
Продолжаем передачу «В мире природы».
Дорогие друзья, как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции утверждают, что человек произошел на свет без участия Бога, Творца. Человек произошел от обезьяны путем постепенного развития, говорят они, причем важной ступенью в этом развитии было приобретение человеком умения пользоваться орудиями труда. Один атеист пишет: «Применение орудий предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития». Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины, камни. Якобы именно это умение отличало его от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделала его настоящим человеком. Однако, в настоящее время ученым известно, что некоторые животные и даже насекомые тоже умеют пользоваться примитивными орудиями труда и охоты. Но это вовсе не свидетельствует о том, что они – существа, высокоразвитые в умственном отношении, и что они вот-вот готовы превратиться в разумного человека. Например, слыхали ли вы когда-нибудь, что песчаная оса в качестве орудия труда использует маленький камешек? Не слыхали? Сейчас мы вам о ней расскажем. Речь идет о песчаной осе Аммофиле. Она кормит своих личинок гусеницами. Пойманную гусеницу оса Аммофила парализует, нанося острым жалом уколы в нервные центры, затем затаскивает свою добычу в норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она будет служить кормом подрастающим личинкам осы. Потом оса Аммофила засыпает свою норку песком. И интересно, что затем, взяв в челюсти маленький камешек, Аммофила методично и тщательно утрамбовывает насыпанный поверх гнезда песок. Это чтобы вход в норку даже самый хищный и опытный взгляд не смог заметить. Другая оса Аммофила вместо камня использует для этого кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле. Потом поднимает и опять прижимает. И так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и ежей, и вкладывает их, как в карман, под мышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно-плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Он ложится на спину, кладет себе на грудь камень, затем достает из подмышки по одному – морских ежей и ракушки, разбивает их о камень и ест не спеша. Осьминог пользуется камнем как орудием во время охоты. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Камнем пользуются и некоторые птицы. Натуралисты наблюдали такой случай. Степной пожар согнал страусов с гнезд, и их яйца лежали неохраняемые. Вскоре появились два любителя сырых яиц, стервятники. Слетали куда-то и принесли в клювах камни, весом до 300 граммов. Положили камни на землю, осмотрели яйца деловито, постучали клювами, крепкие ли они. Затем опять взяли камни в клювы, вытянулись во весь рост, подняли высоко вверх головы и бросили вдруг камни на яйца. С одной попытки яйца не разбились. Но, видно, стервятники этого и не ожидали. Снова и снова бомбардировали они яйца камнями. И в конце концов скорлупа раскололась. А вот птица дятловый вьюрок. Чтобы достать личинки жуков-древоточцев из-под коры дерева, он пользуется своего рода иглой, длинной колючкой, сорванной с ближайшего кактуса. Держа колючку в клюве, птица вонзает ее в отверстие в дереве и извлекает оттуда личинку. А если нет поблизости кактусов, вьюрок сам мастерит свое орудие труда. Он обламывает веточку, сдирает сучки, вообще как бы обстругивает и заостряет ее. Стоит упомянуть также об обезьянах, шимпанзе, пользующихся для добывания пищи палочками и веточками. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудиями охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и насекомым. Однако животные руководствуются при этом инстинктами, и это вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, ошибочно. существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности — это следствие того, что он был создан по образу своего Творца.